Метраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.
Добрый день, дорогие друзья, наши зрители, слушатели. С вами вновь передача «Витраж». И мы, как всегда, приглашаем вас в путешествие в мир искусства. И сегодня мы будем путешествовать по 20 веку, сложному, противоречивому, трагичному. И тема нашей передачи будет такая: «Как художники 20 века изображали распятие Христа». Рада вам очень представить нашего гостя. Это Виктор Барашков, религовед, доцент Российского православного университета Святого Иоанна Богослова. Здравствуйте, Виктор.
Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Виктор, ну вот сразу возникает такой вопрос, вернее, даже не вопрос, а размышление. Мы в нашей передаче по многим, как говорится, векам пробежались, так посмотрели. И всегда, будь то, ну, пожалуй, за исключением Средневековья, но уже начиная с Возрождения, художники каким-то образом проводили аналогии, какие-то аллюзии с тем временем, в котором они живут, и как-то это отражалось на их картинах. То есть в евангельских сюжетах появлялись их современники там, или, ну, пейзажи, допустим, архитектура. То есть пытались как-то соединить эту евангельскую весть с собой самим сегодняшним художником, со своими современниками. И вот 20 век, он, наверное, особенно в этом плане показательный, потому что он полон событий таких непростых и трагических. Как бы вы характеризовали это время вот, и в связи с этим и искусство этого времени?
Действительно, справедливо вы отметили, что в искусстве вообще и в 20 веке особенно христианские образы, они встраиваются в то, о чем думают, над чем размышляют и что, прежде всего, чувствуют люди и обобщенно художники в это время. И, несомненно, бедствия вот Первой и Второй мировой войны и других трагедий XX века, они не могли не сказаться на творчестве художников. И, как мы с вами сейчас увидим, даже на творчестве художников, которые не причисляли себя к христианству, не были в полном смысле слова людьми верующими. Но вот эти мощные образы религиозные, которые сформировались еще ну, с древности в живописи, они продолжали на них воздействовать, и лучшего символа для вот трагических событий XX века, чем образ распятия, они просто не могли найти. Вот в этом парадокс, и это мы как раз сегодня и постараемся с вами проследить.
Можно, наверное, сказать, что этот образ, он расширяется, да, в 20 веке и очень много в себя вмещает.
Да, безусловно, он расширяется, и мы увидим, какие значения он принимает. Но давайте начнем немножечко пораньше, с самого конца XIX века. И, пожалуй, первый художник, уже модернистский, который обратился к образу распятия, был Поль Гоген, всем известный нам представитель постимпрессионизма. И известно, что он любил работать в Британии, понтавенская школа, в небольшой деревушке с таким сельским пейзажем, крестьянками в традиционных нарядах. И здесь мы видим вот вынесенное на такой первый план распятие. Причем это действительно деревянное, на самом деле, распятие, которое в этой церкви, в одной из деревушек и находилось. Мы видим, что перед этим распятием сидят как раз крестьянки в традиционных костюмах, и, с одной стороны, они как будто бы созерцают этот образ. Но если мы посмотрим дальше, там жизнь идет своим чередом, мы видим человека, который перелезает через ограду. И в целом, конечно, интересно, почему такая желтая гамма. Некоторые искусствоведы отмечают то, что это общее такое настроение уныния и такой тихой грусти. Очевидно, что осень изображена, ну, соответственно, распятие и отсылает нас к такой тихой грусти. С другой стороны, этот желтый видится как, тоже как символ божественности. А самому Гогену очень близка была эта работа, поэтому вскоре он написал и автопортрет, с этой картиной. Вот. И на самом деле художники конца XIX-XX века во многом в чем-то себя отождествляли с Христом, а именно то, что их не понимали, этих художников не понимали, и они очень тяжелой была у них жизнь. Вот. И утешение как раз давало некоторым вот образ Христа. А вот это второй известный тоже образ Гогена, сделанный в том же году в Британии, и получила она название «Зеленый Христос» или «Бретонская Голгофа» по-другому. И действительно, вы видите здесь такую большую Голгофу, вот, фигуры трех женщин, и на коленях одной из них, очевидно, Богоматери, лежит фигура уже умершего, снятого с креста Христа. Интересно, что перед этим распятием находится женщина, тоже крестьянка, бретонка. Мы видим даже, вот она, очевидно, здесь пасет овец. Мы видим здесь как раз овечку такую черненькую. Вот. И жизнь тоже здесь идет своим чередом. Мы видим, что люди приходят с рыбалки. Видим небольшой островок, который находится в море. Вот, домики и животные, которые здесь пасутся. То есть здесь такой контраст или сопоставление вот, религиозных смысла, такого вертикального, относящего нас к небу, и таких повседневных смыслов.
А вы знаете, у меня вот так возникло чувство, что вот эта жизнь этих людей, она, наверное, непроста, да, вот и море там, и суровый, тяжелый труд какой-то. И вот как раз у меня чувство надежды, да, что вот эта смерть и воскресение Христа для них, ну, надежда какая-то, да, опора в их тяжелой жизни повседневной. Ну, просто вот возникло такое вот чувство, не знаю, хотел ли этого художник или не хотел, но вот так эта картина провоцирует на такие мысли.
Да, для крестьян жизнь была, конечно, очень сложна, они тяжелым трудом добывали себе средства к пропитанию. И, безусловно, Христос и христианство давало такое утешение и надежду.
Сделаем сейчас небольшую паузу. Я напомню, что в эфире передача «Витраж», посвященная библейским мотивам в искусстве и культуре. Друзья, хочу вас поблагодарить всех, кто поддерживает наше вещание, кто жертвует на него, и попросить вас продолжать эту поддержку. В описании нашего эфира в соцсетях вы найдете ссылку на наш сайт Theos Media, пройдя по которой вы можете либо сделать разовое пожертвование, либо подписаться на небольшое какое-то посильное ежемесячное пожертвование, к чему мы вас тоже призываем и благодарим всех, кто уже помогает, и просим наших слушателей присоединяться к этой группе поддержки, можно сказать. Вот. И также я благодарю всех, кто пишет комментарии, ставит лайки, делает репосты. Это для нас тоже очень важно, чтобы больше людей могло увидеть нашу передачу, поразмышлять вместе с нами о библейских мотивах в искусстве. И сегодня, как всегда, я вас приглашаю комментировать то, что вы видите, делиться своими чувствами. Близко вам такое искусство? Нет, потому что искусство 20 века все-таки очень специфичное по своей символике, по художественным приемам. Можете просто писать «нравится», «не нравится» или какие-то мысли, ассоциации, которые у вас возникают, как вот сейчас у меня возникли с этой картиной, я поделилась. Пожалуйста, не молчите, пишите, нам очень важно, это очень интересно слышать ваш голос, и чтобы у нас был диалог. Вот напомню, что в гостях у нас сегодня Виктор Барашков, религовед, доцент Российского православного университета Святого Иоанна Богослова. Передаю вам снова слово, Виктор.
Да, вот я еще нашел такую фотографию. Действительно, это каменная вот такая композиция распятия была тоже в одной из церквей. Mm-hmm. И мы видим, что практически буквально Гоген ее позаимствовал. Ну, конечно, для него цвет был важен.
Да. А вы знаете, даже кажется, что вот эти фигуры на картине, которые держат Христа, да, да, с одной стороны, понятно, это Мария и женщина у креста, а с другой стороны возникает ассоциация с этими крестьянами, которые как бы тоже держат вот Христа, да, держат, ну, как бы это то, что дает силу, смысл их жизни. Вот, вот такая возникает ассоциация.
Да, очень хорошо, что действительно могут такие ассоциации возникать после просмотра этой картины. Теперь несколько работ Мариса Дени, художника, одного из немногих, может быть, в нашей подборке, который был очень сильно религиозный, был верующим католиком. Вот. И одна из ранних его работ – «Приношение Голгофе». Мы ее уже рассматривали на передаче, посвященной целиком творчеству Мариса Дени.
Да, кстати, кому интересно, кто не видел, можно посмотреть в подборке нашей передачи. На YouTube есть целая передача ему посвященная.
И эта работа называется «Приношение Голгофе». И здесь мы видим женщин в темных облачениях, которые действительно, видите, подносят цветы и складывают перед Голгофой. Здесь написана фраза Блеза Паскаля, мыслителя, который для западной мысли христианской большое значение имел. И здесь, в частности, написано: «Я пролил эту каплю крови за тебя». То есть это как бы слова Христа, сказанные каждому, кто к нему обращается.
Виктор, а вот привлекают внимание эти красочные ангелы, облака, и вот эти краски, они радостные, то есть это как бы тема, мне кажется, уже воскресения Христа присутствует здесь.
Да, для Мариса Дени, для верующего человека, безусловно, распятие — это то, что предшествует воскресению и нашей надежде на всеобщее воскресение. Поэтому здесь красный цвет, он, с одной стороны, конечно, символизирует страдания крестные, но, с другой стороны, и победу Христа над этими страданиями. Вот. И вот эти действительно очень такие милые ангелочки розового цвета, тоже очень красиво изображены, создают такую нежную атмосферу. С одной стороны, такую печальную, а с другой стороны,
Надежда чувствуется, надежда.
Здесь чувствуется надежда, да. Эта работа, конечно, не совсем характерна для Мариса Дени, потому что все-таки он фигуративный художник. Здесь практически мы видим абстракцию с вами. Но она интересна в плане символики тоже цвета. Вот этот красный опять как разлившаяся кровь, страсти, страдания. Сама фигура Христа интересна, то, что выполнена зеленым цветом. Ну, у меня такое предположение, что это цвет жизни, зеленый цвет, жизни. Причем вы видите здесь цветочки, вы видите вот эти зеленые листочки, из которых прорастают такие белые цветочки. То есть, да, это именно вот такой символ жизни и того, что жизнь и надежда на воскресение, они, безусловно, для человека значимы. И вообще здесь все проникнуто светом. И желтый цвет – это тоже божественный свет. И поэтому Морис Дени, когда уже позднее оформлял церкви, он к этому, можно сказать, уже с самого раннего возраста готовился. Это работа 1900 года, первого года 20-го столетия. И это художник норвежский Эдвард Мунк. Года три назад в Третьяковской галерее в Москве была его выставка, и эта работа была в числе работ, представленных там. А Мунк такой глубокий, экзистенциальный, как бы мы сказали, художник. Для него очень важны проблемы жизни, смерти, страха. Ну, известна его работа «Крик», которая такая, вот, как раз передает такой страх и экзистенциальную такую тревогу. И все эти работы им были включены в так называемый цикл «Фриз жизни». То есть каждая работа имела свое определенное, была определенным звеном в общем понимании вот как раз мироздания. В числе этих работ была и эта Голгофа. Здесь искусствоведы по-разному ее интерпретируют. Некоторые говорят, что вот здесь вот в фигуре этого человека бледного угадываются черты художника Эдварда Мунка. И некоторые говорят, что образы Мунка угадываются и в самой фигуре распятого, тоже человека. Это здесь, причем изображены в этой толпе, которая, в общем-то, так экспрессивно, динамично изображена, и, в общем-то, это люди, поносящие Христа на самом деле. И здесь вот, трагическая ситуация изображена, конечно. И здесь видно люди, которые были современниками. художника. Например, это его друг Станислав Пшебышевский, который, можно сказать, один из немногих в этой работе, ну вот вместе с этой фигурой, понимает, что происходит, понимает, какая трагедия сейчас происходит, в отличие от других людей. Здесь тоже угадывает фигура современника Мунка, но его противника, антагониста. Соответственно, у него такое лицо, искаженное смехом вот таким. Это фигура его учителя, художника. И здесь, конечно, цвет, тоже очень важен цвет. Мы помним по Евангелию, что когда Христос был распят и когда он передал Богу Дух свой, то была темнота по всей земле. И здесь тоже мы видим вот это сгущение темноты, правда, здесь это таким насыщенно голубым цветом выделено. И тоже вот есть и краска вот такого заката, алого заката. И распятие здесь как бы наверху находится, в верхнем ряду картины, и ну, все взоры, и взоры зрителя притягиваются к этой фигуре.
Ну да, кажется, что художник хочет нас спросить, понимаем ли мы, что произошло, понимаем ли мы смысл этого события.
Да, да. Немецкий художник, экспрессионист Эмиль Нольде. А здесь мы видим его полиптих, состоящий из 9 частей, «Жизнь Христа» 1911-1912 годов. Надо сказать, что Нольде один из немногих художников в 20 веке, для кого очень важны были чудеса Христа, и вообще он ощущал, у него было такое ощущение как бы всеприсутствия Бога и некоторое такое чувство мистического единения с Богом. И поэтому здесь, хотя в центре находится распятие Христа, в общем, если мы посмотрим на другие композиции, здесь сказано много и про чудеса, про чудесное рождение вот, Христа в Вифлееме, три волхва, как они пришли к Христу, чтобы показать его будущее, Христос в храме, здесь и воскресение представлено. То есть здесь да, распятие в центре, но оно является как бы центром и не лишенным надежды как раз на воскресение, на вознесение, на чудеса. Здесь у Нольде такая традиционная композиция иконографическая. Мы видим здесь три распятые фигуры вместе с Христом и разбойники здесь справа и слева представлены. Мы видим здесь предстоящих учеников и праведных жен. Здесь разные интерпретации, кто представлен, так и говорят, что вот женщина в белом – это Мария, мать Христа, и ее поддерживает Иоанн, соответственно, Иоанн Богослов.
Виктор, но вот все-таки мы уже не первую картину смотрим, и нельзя не заметить, что это искусство 20 века достаточно символичное, да, и вот эти фигуры, они, ну, никак не реалистичными, реалистичными их никак не назовешь. Я хочу спросить вот наших зрителей, вам близок такой стиль, или все-таки, ну, он как-то отталкивает, или, ну, не позволяет, может быть, проникнуть в библейские события? Вот такой у меня вот вопрос родился.
С другой стороны Христа мы видим воинов, стражников, которые, как мы помним, опять же, из Евангелия, они бросают жребий, кому достанутся одежды Христа. Вот, то есть здесь поделены стражники с одной стороны, и с другой стороны люди, преданные Христу. Опять же, здесь мы видим на фоне голубой цвет, доходящий до темных оттенков, как раз тьма, и красный цвет, тоже цвет страдания, цвет крови Христа.
А вот что за сюжет в правом верхнем углу? Как-то не могу понять.
Так, в правом верхнем углу это вот это, да?
Ага.
Это Вознесение Христа. Вознесение Христа здесь представлено тоже несколько необычно, да.
Необычно, да.
И для Нольде тоже было важно показать, что Христос как такой мистический глава общины. То есть он собирает учеников, и вот эта связь Христа со своими учениками и, ну, в дальнейшем с верующими, с христианами, для Нольде тоже было очень важно это в своих работах показать. Эта работа вызвала большие споры, на некоторых выставках ее запрещали к показу. Эта работа была выставлена на на выставке «Дегенеративное искусство» в 1937 году, выставка, которую провели нацисты и забрали туда работы, которые с их точки зрения не имели права на существование. Вот. Но, к счастью, многие работы с той выставки были сожжены, уничтожены, но, к счастью, эта работа, она сохранилась. Как такой символ вот, богоискательства в, так сказать, творческой среде начала XX века. Другая работа тоже художника-экспрессиониста немецкого Макса Эрнста «Распятие». Здесь мы видим другую уже композицию. Мы видим здесь город, ну, конечно, символически это Иерусалим, но реально мы видим, что фактически это, ну, можно сказать, немецкий город, и это как будто изображен готический собор. То есть опять совмещение разных временных пластов. Мы видим вот эту сгущающуюся тьму, но, видимо, вот этот тоже луч света, покрасневшее солнце. И тоже женщин мы видим, которые страдают от того, что они видят. Мы видим тоже здесь, ну, небольшую фигурку распятого разбойника, но на переднем плане, конечно, это фигура именно Христа. Хотя здесь мы не можем его точно определить. И на многих работах, которые мы с вами в дальнейшем будем видеть, мы не можем 100% на самом деле идентифицировать, что это Христос. Потому что художники зачастую, они не писали вот на кресте вот эту табличку «Иисус Назарянин, царь иудейский», не изображали тернового венца на голове Христа. Но по сути, по смыслу мы понимаем, что это именно Христос, это никто другой быть не может.
Вот здесь как раз, наверное, и проявилось то, о чем вы говорили, что вот эти аллюзии с современностью, да, то есть художник хочет сказать, что вот эти страдания, они, ну, такие же, как страдал Христос. Вот. И поэтому ему важно здесь не показать его божественность, а больше показать его человеческие страдания. Ну, документность.
Да, да, именно человеческие страдания. И это работа 13-го года, и можно, мы можем, как сказать, постфактум сказать, что здесь художник в какой-то мере предвидел вот, Первую мировую войну. Угу. Потому что по краскам, по всему видно, что что-то должно произойти. Это работа тоже немецкого художника Макса Бекмана, снятие с креста 1917 года. И у него только немного работ, посвященных христианским сюжетам. И эту работу он написал, что интересно, в 33 года, так, в возрасте Христа. Вот, он тоже задумался об этой проблематике. Здесь сюжет снятия именно с Христа. Мы видим вот лестницу, мы видим Иосифа Аримафейского и других учеников Христа, которые при этом присутствуют. Ну и здесь изможденная такая, можно сказать, уже бескровная, такое практически белое тело Христа, они уже снимают с креста. И здесь не темный фон, а фон светлый, практически тоже белый. Но вот такое красное солнце изображено.
Кровавое такое.
Кровавое, да, да. Это очень трагическая работа, конечно, безусловно. Тоже очень художник, верующий католик Жорж Руо. И его работа «Распятие» 1918 года. На самом деле его работы на религиозную тематику не сразу нашли признание у представителей церквей. И только уже в 40-е, в начале 50-х годов его работы стали украшать церкви, в том числе стали мозаиками, стали витражами тех или иных церквей. Но здесь по этой ранней работе мы видим, что он действительно глубоко эту тематику прозревает. И здесь фактически мы видим как будто бы эскиз витража, потому что мы видим такие чистые цвета, голубой, красный, такой желтоватый, охристый тело Христа. И как будто бы эти фигуры, складки одежд прочерчены вот такой черными линиями, как будто бы как раз это витраже, такой эффект получается. Ну, Жорж Руо, он в детстве работал в витражной мастерской, поэтому он был очень хорошо на самом деле знаком с этими особенностями, и в творчестве его это проявилось. Здесь мы как будто бы на самом деле созерцаем и размышляем над тем, что происходит. То есть здесь как раз меньше актуализации, меньше связи с современностью и больше представлены такой уже вечной проблематики, именно христианской. Это святой лик Жоржа Руо. Ну, это то, что называется в западном христианстве плат Вероники, а у нас называется спас нерукотворный с Византии. Такое название. То есть это тот лик Христа, страдающего Христа, который запечатлелся на ткани, которые ему поднесли. Здесь лицо его тоже такого охристого, но фактически мы скажем все-таки золотистого такого цвета, то есть оно сияет, и вот эти краски, которые нанесены, достаточно пастозное нанесение краски здесь, они все как бы заставляют нас внимательно присмотреться к этой работе, и именно не то чтобы рассматривать ее как картину, а именно как некий даже молитвенный образ. Сейчас мы перейдем к такой работе спорной. В 20 веке, конечно, было немало таких работ. Это работа Георга Гросса «Иисус Назарянин, царь иудейский». Здесь как раз мы надписи видим четко. «Иисус Назарянин, царь иудейский». Мы здесь видим фигуру на кресте и нимб. Но что нас смущает? Смущает то, что эта фигура на ее лице противогаз и сапоги, соответственно. Эта работа в 1927 году была создана как декорация для антивоенного спектакля «Похождение бравого солдата Швейка». И эта работа вызвала даже судебное преследование со стороны властей. В частности, на ней была написана следующая фраза: «Заткнись и делай, что положено». И возник вопрос, кому эта фраза обращена. Сам Гросс говорил то, что это как бы фраза, которая обращена во время Первой мировой войны, соответственно, армии, войсками к Христу. То есть не спасай людей, не неси проповедь мира, проповедь любви между людьми, когда, если тебя ударили в одну щеку, поставь в другую щеку.
Как бы отмена, да, христианских ценностей.
Да. По сути, с точки зрения Гросса, вот эта война и вот эта жестокость – это отмена христианских ценностей. Но, несмотря на это, к сожалению, и в Первой, и во Второй мировой войне в Германии церковь вынуждена была, часть людей церковных присоединилась как раз к властям, и, по сути, с кафедры церковных пропагандировался не мир, а именно война. К сожалению, это было, и здесь как раз для Гросса важно показать, что эти понятия войны и проповеди любви и жертвенности, они несовместимы.
Ну, это, конечно, уже такая супер, стопроцентная актуализация, да? Используем. Да. Но вот как, мне кажется все-таки, что это написано верующим человеком. Вы знаете о нем, о Гроссе что-то?
К сожалению, сейчас точно не могу сказать, как он относился к вере. Но, безусловно, для него вот эти символы были значимы.
Значимы, да. Это как уже крик отчаяния такой, мне кажется, поэтому такой фарс.
Да, да. Кстати, он все-таки выиграл суд. Все-таки он выиграл суд. Единственное, ему запретили печатать это произведение в дальнейших книгах.
Ну, да, может быть, и правильно, да. Но... Да, интересно, так что вот...
Другая тоже спорная работа. Я не мог ее не показать, просто потому что она очень часто фигурирует. И работа крупного художника, мексиканского, Хосе Клименте Ороско. На самом деле в Мексике в 20 веке было три крупных художника. Это как раз Ороско, это Диего Ривера и это Давид Сикейрос. Эти художники, они занимались таким монументальным творчеством. Они расписывали гигантские здания, библиотек, общественных зданий. Поэтому их называют муралисты. То есть они буквально расписывали стены огромных зданий.
И, как их называют? Муралисты?
Муралисты.
Муралисты. От стены, да.
От стена, да, как раз именно к ним это слово впервые было применено. И это было вообще первая половина 20 века. Для Мексики было как бы время нового поиска самосознания, обращения к своей истории, в том числе к, ну, к своей мексиканской, так сказать, еще доколонизаторской истории. Это было время, когда, так сказать, художники, они боролись за, и не только художники, за социальную справедливость, против угнетения людей. И Хосе Климента Ороско здесь, это роспись в Бейкерской библиотеке в Дартмутском колледже в Ганновере в США. И она получила название «Христос, разрушающий свой крест». Мы видим такую мощную фигуру Христа, такую героическую фигуру Христа, поэтому искусствоведы даже с Прометеем его сравнивают, и даже с мексиканским богом Кецалькоатлем. Вот. И он, мы видим на нем раны от гвоздей и на ногах, и на руках мы видим эти раны. Мы видим вот этот крест, но Христос его разрушил. И мы видим, он не только крест разрушил, мы видим на заднем плане вот эту груду всего. Больше всего здесь военных орудий. Вы видите здесь эти разные пушки, оружие, разные там лодки. Но мы видим и колонну, мы видим фигуру, очевидно, Будды. И с точки зрения художника, это, так сказать, было его вызов и борьба против всего, против лицемерия, против того, что, опять же, под видом как бы благих ценностей, под религиозными ценностями, под культурой подавалось на самом деле угнетение людей, одних людей другими людьми.
Вот. Здесь такой Христос, борец за социальную справедливость, получается.
Да. Да.
Есть явная привязка к политическим каким-то моментам, но с другой стороны, можно ведь смотреть и так, что Христос как победитель смерти, всего, что ну, ложно, всего, что не истина, тоже так
да.
можно смотреть. И
да,
победа тоже... над смертью тоже. Не знаю, вкладывал ли это в художник, но сейчас читается вот двояко, и так можно читать.
Да, конечно. Здесь важно, что здесь в качестве фигуры героя как раз Ороско взял как раз Христа. Но для него, конечно, он разделял веру и религию. И для него вера была связана прежде всего с нравственностью, с необходимостью иметь в сознании некоторую нравственную опору, некий внеположенный индивиду и обществу вечный идеал. И, соответственно, этому вечному идеалу нравственному нередко религия ну, противоположна. И религия, и светские какие-то учения. И, с одной стороны, здесь... на самом деле, здесь Ороско, он не строит социальный идеал. То есть он показывает то, что необходимо бороться как с тем, что есть, несправедливого. Но он не показывает, как строить вот этот мир социального идеала.
Друзья, напомню, что в эфире передача «Витраж», посвященная библейским мотивам в искусстве и культуре. Сегодня мы говорим о том, как художники XX века изображали распятие Христа. И если у вас возникают какие-то мысли, ассоциации в связи с тем, что вы видите, что вы слышите, не стесняйтесь, пишите, делитесь своими впечатлениями. Пожалуйста, Виктор.
Я не мог не рассмотреть, опять же, эту работу. Это Марк Шагал «Белое распятие» 1938 года. Для Марка Шагала образ распятия был очень важен, несмотря на то, что он был иудеем по происхождению. Вот. Символ распятия для него был символом общечеловеческого такого страдания и жертвенности. И в центре мы видим крест, свет с неба падает на этот крест. Христос здесь необычно, он опоясан талитом, иудейским молитвенным покрывалом. И здесь мы видим внизу горящий семисвечник, тоже символ иудейской религии. А вокруг мы видим, происходит нечто ужасное. Мы видим погромы. Мы видим погромы еврейских домов, которые в 1938 году как раз и в Германии и были. Мы видим горящие как раз дома, бегущих людей, которые пытаются спасти свое имущество, уплывающих на лодках людей, огонь, бегущие люди. И тоже здесь интересно, как бы это мертвые, оплакивающие живых, которым приходится вот такие скорби и ужасы терпеть. Так вот Шагал отозвался на так называемую «Хрустальную ночь», ночь погромов еврейских домов, которая была в то время в Германии. Это более поздняя работа из так называемого библейского цикла Шагала, которая называется «Сотворение человека». Здесь ангел держит человека и как будто смотрит на Бога, который вдохнет как бы дыхание живое в тело человека. И здесь мы видим, развертывается вся история мироздания. Мы видим и царя Давида, который поет псалмы. Мы видим и другие события библейской истории, лестницу Иакова. И мы видим тоже с вами распятие. Оно тоже включено вот это, вот в этот ход истории библейской и является неразрывной его частью.
Удивительные образы, конечно, красочность.
Да, очень красочность.
Фантазия Шагала всегда поражает.
А вот художник итальянский, художник-реалист Рената Гуттуза. В 1941 году он написал работу на нехарактерный для него религиозный сюжет «Распятие». Гуттуза относился к антифашистской силе в Италии. Он был за сопротивление фашистской власти в Италии. И поэтому здесь, конечно, предельная актуальность этой работы. То есть фактически можно сказать, что здесь показаны распятые фигуры тех, кто сопротивляется фашистам, их как раз страданий, которые они претерпевают. Здесь три фигуры, как и по традиционной иконографии. Здесь вот все-таки фигура Христа познается по терновому венцу, и вот этой белой ткани, тоже какая намекает на божественный свет. И две фигуры, которые традиционно как распятые разбойники. Но здесь все эти фигуры распятых, все они отсылают как раз вот к тем борцам, людям, которые не боятся все-таки за справедливость и за мир выступать против власть придержащих. Здесь интересен тоже вот на этой первом плане, вот такой, можно сказать, натюрморт из страстей, из орудий страстей Христовых. Мы видим здесь и ножницы, и нож, и гвозди, и бутылочки какие-то, и молоток. То есть это тоже представлено как отдельно. Некоторые художники, кстати, находят здесь отсылки к Гернике Пикассо. И интересно, что у Пабло Пикассо есть работа «Распятие». Я решила ее не показывать. Она, мне кажется, не такая сильная по художественным отношениям. Но у Пикассо «Герника», его «Герника» вот по своей силе, хотя это новые композиции совершенно, она по своей силе, конечно, близка вот тому символическому значению, которое имеет образ «Распятия».
Ну, вот эта картина тоже очень сильное впечатление производит.
Да, да. И она, повторяясь, для этого художника необычна. Очевидно, он, опять же, здесь хотел в таком традиционном классическом сюжете показать вот, вечность и, так сказать, оправданность того, за что он борется. Для художника XX века очень большое значение имела вот эта работа Матиаса Грюневальда. И я решила ее показать, потому что сейчас мы увидим работы, которые непосредственно к ней отсылают. Это работа первой четверти XVI века, хранящаяся сейчас во Франции в городе Кальмар. И мы видим здесь искореженные пальцы Христа, руки, то есть мы видим его язвы, то есть очень такой образ человека, очень сильно страдающего. И мы видим теперь работу английского художника Грэхема Сазерленда, «Распятие», которое было выполнено уже после войны, в 1946 году. И эту работу, это был заказ со стороны церкви в Нортгемптоне. Ему для это образ, который сейчас находится в церкви. И надо сказать, что верующие прихожане этой церкви очень близко к сердцу приняли его, им очень понравилась эта работа. И мы уже только что видели Грюневальда, поэтому аналогия очевидна. Тоже искореженное вот как раз положение рук, пальцев, вот эта кровь, которую мы видим прям осязаемо, течет из ран на руках и на ногах Христа. Мы видим изможденное тело, терновый венец. Прямо мы видим вот эти острые шипы, которые вонзаются в лицо Христа. Вот второй вариант. Здесь мы видим вот эту вспышки тоже черного, темного цвета, вспышки фиолетового, голубого. И это такой образ... Он монументальный, конечно, образ, то есть здесь именно, опять же, здесь меньше актуализация в плане каких-то политических событий и больше именно такого Христос распятия как символ страдания. И на самом деле на Сазерленда повлияли и фотографии жертв концентрационных лагерей. После войны эти фотографии и кинохроника была распространена в Европе, и на самом деле вот эти страдающие, пострадавшие и убитые люди в концентрационных лагерях, они во многом как раз и вошли и рассматривались как тоже символ такой безвинной жертвы.
Очень вообще сильная работа, но вот я бы, наверное, усомнилась, что вот в церкви стоит их размещать, потому что все-таки в церкви должен быть, мне кажется, образ, ну, как сказать, напоминающий тоже о воскресении, да? Но вот раз вы говорите, что прихожане хорошо приняли, значит, да, разные точки зрения есть.
Да, тем более после войны, может быть, сейчас, через 70-80 лет после войны, мы уже не так чутко воспринимаем вот ощущения людей вот от этой трагедии. Вот, потому что в Англии тоже были жестокие бомбардировки, там тоже и соборы разрушались. Вот.
Значит,
а тогда прямо было это созвучно. Вот. А это его же работа, уже снятие с креста. Здесь мы видим уже отдельно изображенный крест на таком желтом, как бы золотистом фоне, и фигуру Христа. Эта работа тоже вызвавшая тоже споры. Жермен Ришье, женщина-скульптор, которая, в общем-то, была неверующим человеком. Но дело в том, что каноник де Веми, который был настоятелем церкви Нотр-Дам-де-Тут-Ла-Грас в Асси, во Франции церковь, он очень хотел видеть распятие, выполненное именно этой художницей, и он ее уговорил. На самом деле у этой работы была программа. То есть священником была художница, для вдохновения дана фраза из пророка Исаии, 53 главы, в которой уже позднейшие христианство видели намек, символический такой образ Христа. И вот что было сказано в этой главе. «Он взошел перед ним, как росток из сухой земли, нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми. Но он изъязвлен был за грехи наши, мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранам его мы исцелились». То есть здесь как раз такой как раз вид Христа, который изможденный, ну, по сути, очень... тоненькие ручки, тоненькие ножки, а лицо только намечено несколькими буквально чертами. Вот есть другой ракурс, он о чем-то больше говорит. Но интересно именно руки, положение его рук. То есть он как будто бы хочет обнять человека. Он обращает свои руки навстречу человеку, который к нему обращается, молится ему. И надо сказать, что прихожанами этой церкви, опять же, этот образ был воспринят благоприятно. То есть они видели как раз, как вот в Визенгейском алтаре. Да, здесь, безусловно, Христос умолен, но он умолен почему был? Он понес наши страдания для того, чтобы мы были спасены.
То есть мне тоже нравится эта скульптура. Действительно чувствуется вот это объятие какое-то незавершенное, да?
И опять же, эта церковь, она была сделана рядом, построена рядом с госпиталем, где лечились больные. И вот больные как раз как-то более чутко воспринимают такие изображения. Так же, как и Изенгейский алтарь был в церкви для больных установлен. Они как-то могли ассоциировать себя с этим образом и надеяться на исцеление. Такая необычная работа Оскара Кокушки, такая публицистическая. «Христос помогает голодающим детям». Вот. Это можно сказать, можно сравнить с работой Гросса. Здесь Христос действительно делает то, что он и должен делать, ну, по сути. То есть он помогает голодным, помогает нищим. И как бы для этого сходит с креста. Ну, это, конечно, больше публицистическая работа.
Угу.
Мне очень нравится вот эта работа Стэнли Спенсера, английского художника, малоизвестного в России. Она очень интересная, необычно здесь ракурс дан, То есть Христос к нам спиной повернут. Мы видим здесь терновый венец, намекающий как раз именно на то, что это Христос. И мы видим вот эти две фигуры палачей, которые отнюдь не римские воины. Они в такой одежде, красных колпаках, такой одежде, клетчатой одежде. То есть, по сути, это, можно сказать, деревенские плотники. Вот они делают, как будто делают свою, так сказать, повседневную работу. Вот у них эти гвозди во рту, и они забивают, как сказать, прибивают людей ко кресту и особо не задумываются вообще над тем, что они делают и что происходит. А здесь мы видим упавшую перед Христом фигуру женщины. Ну, можно предположить, что это Мария Магдалина. А сам этот ракурс, он чем интересен? С одной стороны, мы себя можем идентифицировать с Христом, со страдающим Христом, которого, ну, так сказать, прибивает к кресту и заставляет страдать. Но, с другой стороны, зритель невольно идентифицирует себя и с палачами с его. То есть, по сути, для самого художника, как он сам говорил, это все вы до сих пор вбиваете гвозди в креста. Mm-hmm. Вот это слова самого художника. То есть здесь mm-hmm. мы должны понять, что тем, как мы вообще в жизни поступаем, как мы вообще верим в Христа, мы на самом деле ему причиняем боль.
Действительно, очень как бы втягивает в действие эта картина. Действительно, достиг художник этой цели, на мой взгляд.
Это тоже английский художник Рой де Местр, «Распятие». Здесь композиция очень удачная. Он как бы кадрирует образ распятия и приближает фигуру Христа к нам. Причем фигуру Христа мы видим тоже склоненная голова, мы не видим его лица, лика, мы видим только вот эти как раз терновый венец и шипы, которые в него впиваются. И тоже здесь мы, безусловно, сострадаем Христу. Тоже здесь цвета очень такие удачные, хотя здесь нет красного цвета, который довольно распространен для символики распятия. Это другой вариант той же самой картины. Это другое распятие Анри Матисса. Известно, что этот художник французский в конце жизни расписал небольшую часовню в городе Ванс во Франции. Вот. И мы видим, что его распятие на самом деле отличается от распятия Жермен Ришье, если мы сравним. Здесь оно как-то более такое гармоничное. Вообще Анри Матисс, он такой жизнерадостный художник, и даже в религиозных образах, и даже в образе распятия вот это как бы гармоничность, свет, ну, как раз свет воскресения, надежды на воскресение здесь присутствует. То есть здесь мы не видим просто напряжения в его фигуре, а мы видим некоторую такую даже гармоничность. И вот этот свет, который проникает в часовню, он тоже нам говорит о надежде, о надежде. Ну и, пожалуй, последняя картина. Давайте тогда закончим. Вот на картине Сальвадора Дали, известная работа «Распятие святого Хуана де ла Крус». Это испанский мистик XVI века, сам Сальвадор Дали тоже себя воспринимал как такого мистика. Вот. И на самом деле композиция отсылает к рисунку самого святого конца XVI века. Он увидел Христа, ну, как бы в своем видении, как бы сверху, с точки зрения Бога Отца. Это необычный очень ракурс. И этот ракурс заимствует Сальвадор Дали. И мы видим вот эту тьму, эту сгущающуюся тьму, как бы богооставленности. Мы помним слова, которые сказал Христос. «Боже, Боже мой, для чего ты меня оставил?»
Виктор, спасибо огромное. Мы должны завершать, но у нас еще много работ. Может быть, мы вернемся еще к этой теме. Спасибо, друзья, всем, кто нас смотрел и слушал. И мы с вами прощаемся до следующей пятницы. До свидания.
До свидания.
Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.